Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословений Святой Горы Афонской. С Божьей помощью хотелось бы на сей раз побеседовать с вами на весьма важные темы. Эти темы мы встречаем каждый день, читаем в газетах, слышим о них по радио, видим в телевизоре. Они весьма популярны в наше бездуховное время. И поскольку о них трубят ежедневно и ежечасно все средства массовой информации, то люди к ним уже привыкли и не обращают на них почти никакого внимания. А темы эти следующие. Первое – это насильственная смерть от руки убийцы или внезапная смерть, или просто смерть. И другая же тема – это самоубийство. Все газеты и журналы залиты человеческой кровью. Весь эфир пропитан той же кровью. С экрана телевизора этого дьявольского ящика та же льется человеческая кровь. Сводки новостей невозможно стало слушать, ибо только и слышишь. Там взорвали многоэтажное жилище. Там-то сбили пассажирский самолет. Там-то корабль пассажирский затопили. Где-то заложников расстреляли, а там-то детей на запчасти пустили, а там стариков уморили, а где-то маньяк столько-то душ загубил, а там весь асфальт улили кровью, ибо сидят за рулем автомобиля люди в нетрезвом состоянии чаще всего, или же обкуренные наркотиками. И таким образом человеческая кровь льется повсюду потоками. А сводка новостей все это преподносит людям в красочной форме, чтобы они ко всему этому привыкали, чтобы смотрели на жизнь как на представление или на игрушку какую-нибудь. Поиграл немножко, пожил немножко, ну и хватит, дай другим поиграться. А сам уходи из этой жизни, да поскорее, пока тебя не прибили и не совсем состарился. А отсюда вытекает и вторая проблема общества – это самоубийство. И тут средства массовой информации не обходят такие случаи стороной, но напротив, печатают о них сводки на первых страницах газет и журналов и подробно и красочно описывают эти случаи и трубят о них во все рога. Столько-то сегодня в мире повесились, столько-то благородно выбросились с балкона многоэтажного дома. Третьи мужественно поспешили с камнем на шее к реке или озеру и лишили себя жизни. И такое явление мы наблюдаем повсюду. И в России, и в Америке, и в Африке. Особенно же много происходит самоубийств в хорошо обеспеченных странах и среди молодежи. В чем же тут дело? Что им не хватает? Ведь все у них есть, во всем достаток, и ведь совсем не знают они, что такое нужда или голод, или война. А между тем молодежь насильственно прекращает свою жизнь. На эти вопросы еще в 1910 году вот как ответил в своих дневниках архиепископ Никон Рождественский. Давайте же со вниманием послушаем с вами нашего владыку. Итак, 1910 год. Книга «Мои дневники». Сочинение архиепископа Никона. Слово восьмое о самоубийстве молодежи. Никогда, кажется, так не было много самоубийств среди молодежи, как в наше смутное время, говорит архиепископ Никон. Газеты пестрят известиями о том, как молодые люди кончают расчет с жизнью. И большей частью эти несчастные сами объясняют причину совершаемой ими казни над самими собою. Надоело жить, смысла жизни не вижу. Пожил столько-то лет и довольно. На днях три иудейки из интеллигенток, в кавычках, заперлись в комнату, играли на рояле, пели веселые песни и отравились. Трупы этих самоубийц молодежь осыпала розами. А на другой день газета «Новое время» пишет уже: «За сегодняшний день в Петербурге вновь отмечен целый ряд самоубийств среди учащейся молодежи. Эти самоубийства принимают характер форменной эпидемии». Газета «Новое время», номер 12-207. как будто сатана явно смеется над теми, кто чествует самоубийц, увлекая их к тому же. Наша мирская печать не раз останавливалась над этим страшным явлением, пыталась решить вопрос, а чего, почему это происходит и как устранить зло. Даже сам идол нашей несчастной молодежи Лев Толстой заговорил, что, кавычки открываются, человек имеет право убить сам себя, кавычки закрываются. Этот лицемер говорит только, что самоубийство и неразумно, и безнравственно. Вместо того, чтобы показать весь ужас этого преступления, он как бы ободряет юношу, говоря, что акт самоубийства ничуть не страшнее табакокурения или пьянства. Понятно, писатели ни единым словом не обмолвились о Боге, о душе, о вечности. Напротив, они самым тщательным образом обходили главную, если хотите, единственную истинную причину всего явления, и потому кончили свои рассуждения пустыми фразами. Разве наши передовые, в кавычках, люди когда-нибудь сознаются, что вся причина в том, что несчастная молодежь Бога теряет в душе, а без Бога душа по природе своей христианка жить не может? И вот страшная пустота души, страшная тоска о потерянном, с большой буквы, то есть о Христе, но тоска несознаваемая, безотчетная, с одной стороны, а с другой прирождение темной силы, проще говоря, искушение человека-убийцы исконного сатаны, влекут юношу или девушку к страшной развязке, то есть к самоуничтожению. Напрасны эти рассуждения о цели жизни, в кавычках, о смысле жизни, тоже в кавычках, здесь, на Земле. Эти цели, этот смысл жизни способны, пожалуй, на время утолить некоторым образом жажду вечного, томящую душу человеческую, но уничтожить эту жажду никогда не в состоянии. Богач никогда не будет доволен своим богатством, и если бы весь мир приобрел, все же будет жаждать и жаждать богатства. Честолюбец, властолюбец, сластолюбец никогда не скажут «довольно». Мало этого, писатель, поэт, художник, достигнув своей цели, после сознания, что дело кончено, после испытанного чувства удовлетворения, вдруг начинают как бы сожалеть, что дело кончено. Вспомните, что испытывал поэт Пушкин, когда кончил своего Бориса Годунова, в кавычках, и начинает искать другой цели, другой работы. Разве это не есть доказательство бессмертия души, предназначенной к вечности? Разве это не есть жажда вечности, вечного идеала? А где он? В чем он, как не в Боге, в существе вседовлеющем и всесовершенном? Ведь душа человека сотворена по образу и по подобию его. Уже ли не ясно, что она его ищет, к нему стремится, и только в нем едином и находит она свой идеал, свое успокоение и блаженство. О нем-то и боятся вспомнить все наши мудрые интеллигенты, то есть передовые, так сказать, люди. Позвольте поделиться с вами, мои слушатели, выдержками из письма одного молодого человека, стоявшего на самом краю пропасти и только чудом Божьим спасенного от самоубийства. Письмо это особенно поучительно для нашего времени. Это не туманные рассуждения господина Розанова, которое он писал, видно, в «Новом времени» под номером 12205, о нахождении коня, в кавычках, о моем всеобщем признании, в кавычках, о похроме житейских обстоятельств, об общей цели жизни, о цели жизни человека вообще. Это его, видно, были статьи. Нет. Это сама жизнь, это исповедь души, пережившей великое искушение. Письмо начинается глубокою сердечной благодарностью тому Божию служителю, который, сам того не ведая, был орудием промысла Божия в обращении этого молодого человека. Затем автор продолжает. «Будучи вполне сыном своего века, стыдясь открыто пред всеми исповедовать православную веру, в которую я крещен младенцем, я из этого ложного стыда перестал ходить в церковь, перестал говеть и причащаться святых христовых тайн. В конце концов, я совсем забыл, что я христианин, жил, как живут, скажу к стыду моему, бессловесные твари. Ел, пил, спал, исполнял свои мелкие делишки, и так тянулись во мраке мои дни. Во всем полагался я только на свой разум и на то, что дала якобы наука. Так прошло несколько лет. Я совсем забыл о Церкви Христовой. Но вот порой на меня стала находить какая-то необъяснимая тоска. Мою душу стали наполнять какие-то сомнения и тревоги. И день ото дня мне становилось все тяжелее и тяжелее. Закралось сердце отчаяние. Нет ни света, ни выхода. Мое существование бесцельно и бессмысленно. Я лишний на свете человек. И явилась мысль о самоубийстве. И эта гибельная мысль не казалась мне страшной, напротив, как будто желанной. Правда, я сначала боролся, искал ответов на мучившие меня вопросы в литературе у современных наших писателей. Прежние казались мне уже устарелыми, но моя душа еще больше омрачалась от этого чтения, еще больнее становилась на сердце. Тогда я решил покончить с собою. И вот в одну несчастную минуту я зарядил револьвер и уже приставил холодное дуло его к виску. Ни страха, ни сомнений я в этот момент не испытывал. Все мне казалось совершенно безразличным. В мысли как-то промелькнуло только, как я упаду после выстрела, начнется переполох. А там, это там, за гробом, на секунду меня остановило. И вдруг с быстротой молнии мне вспомнилось мое детство, училище, встреча святые Пасхи и то настроение, радостное настроение, какое я испытывал в те дни. И выпал из руки моей револьвер, и я вдруг заплакал горько навзрыд. Что было со мной дальше, не помню. Очнулся я уже лежащим на кровати, а около меня суетились мать, родные и доктор. На голове лежал компресс, и доктор уверял родных, что это только простой обморок. Через 2 дня я оправился, явился аппетит, сон, хотя очень чуткий. Со мною как будто ничего не произошло особенного, но мое состояние не укрылось от любящего взора матери моей. Она как-то незаметно для меня пригласила меня в вашу церковь ко Всеночной. Был день воскресный, не желая оскорблять ее отказом, тем более, что видел, как она тревожилась и хлопотала около меня, когда со мною был обморок. Я пошел с нею в храм Божий. А я не был в церкви целых 8 лет. Когда я вошел туда, мне стало как-то не по себе. Так я отвык от храма. Матушка заметила мое смущение, но мне и вида не показала, что заметила, и пригласила меня пройти дальше во внутрь церкви с некоторым самопринуждением, но я пошел за нею. Она приложилась к святым мощам, частица коих была на аналое за клиросом, а я не мог себя к тому принудить, а стоял и нервно пощипывал усы. Всенощная скоро окончилась, весь бывший народ запел громогласно «Сбранной воеводе победительная». Это так на меня подействовало, что у меня дрожь пошла по телу, но я приписал это своей нервности. Начался молебен и трогательное общенародное пение «Милосердие двери отверзи нам» привело меня в умиление. И чем дальше пели, тем теплее становилось у меня на душе. И, наконец, вдруг я заплакал тихими, облегчающими слезами. С моей души, поражаясь словами поэта, как бремя скатилось и стало легко и отрадно. И тут только я понял, что напрасно метался, ища выхода для своей наболевшей и страдавшейся души. Этот выход был вот тут, во храме Божьем, так близко, и те, кто посещают его, никогда не испытывают тех мук, какие я пережил, удалившись от церкви. И ушел я в угол храма, и там плакал горькими слезами, как малое дитя, какающийся Петр. Ну вот, вышли вы, дорогой батюшка, ограждая себя крестным знамением, и своим громким голосом провозгласили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Глядя на вас, и я возложил на себя крестное знамение в первый раз за все 8 лет моего духовного блуждания. Вы говорили о том, как крепко стояли за веру Христову древние христиане, как даже маленькие дети переносили за имя Христово страдания, а матери, смотря на их страдания, радовались, веруя, что их ждет мученический венец. А я? Меня никто не преследовал, не мучил за Христа, а между тем я отрекся от Христа. О, Боже, милостив, буди мне грешному! На словах не выскажешь того, что испытывал я в эти минуты. Когда я пришел домой, меня потянуло почитать что-нибудь из Священного Писания. Я взял у матушки Библию и, раскрыв наугад, прочитал: «Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Послание к Римлянам, 7 глава, 19-20 стихи. Вскоре после этого дня я стал ходить в церковь, боговел, причастился святых тайн и нашел смысл жизни. А слушая ваши поучения, уразумел и то, что смерть есть лишь одна из стадий к вечной жизни. Оглядываясь назад, молодой человек далее размышляет: «До такой ясной мысли я не мог дойти, пока не посещал церкви. Я хотел будто в заколдованном круге, из которого некуда было бежать, и я, дрожа, стоял перед мучительной загадкой, к чему мы живем, ведь жизнь – это обман, она и кончится бессмысленно и гадко среди телесных мук и сердца жгучих ран». Простите, что опять говорю чужими словами. Кругом я видел только зло, и мне казалось, что зло в мире царствовало и смеялось над добром. А теперь я снова вернулся под опеку матери церкви, где нашел утешение и покой, и даже радость, которую уже давно-давно не испытывал. Я чувствую себя так, как будто перенес тяжкую болезнь, но зато на душе моей так легко. А читая Слово Божие, я все более и более убеждаюсь в истине слов Господа нашего Иисуса Христа: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». В заключение автор говорит, что его письмо есть удовлетворение потребности сердца, раскрыть тайник души тому, кто был невольным учителем и наставником на пути истины. О себе говорит, что ему теперь 24 года, он еще не женат, окончил курс гимназии, служит и внешним своим положением очень доволен.